Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Неправильное представление о времени установления тысячелетнего царства.
Сейчас я хочу предложить вам с радостью открыть 13 главу Евангелия от Марка. Я говорю с радостью, потому что я очень давно хотел проповедовать. Я вообще с самого начала, как начал на Евангелие от Марка проповедовать, я на 13 главу хотел проповедовать. Представляете, сколько времени я ждал. Наконец наступил этот момент. Мы можем открыть 13 главу. Замечательная глава, она говорит о последнем времени. 1.5-2 месяца мы возьмем для того, чтобы всю ее рассмотреть. Сегодня исследуем только стих 1 и 4. Евангелие от Марка, 13 глава, стихи с 1 по 4. Давайте прочитаем этот отрывок. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?“» Для того, чтобы правильно понимать эту главу и правильно понимать прочитанные стихи, правильно понимать вопрос, заданный учениками, нам необходимо прежде всего задуматься, о чем здесь идет речь. Я хотел бы, чтобы вы уяснили, о чем здесь ученики не спрашивают. Ученики не спрашивают о времени второго пришествия Христа, и уж тем более ученики не спрашивают о времени восхищения церкви. Это не вопрос о втором пришествии, и это не вопрос о времени восхищения церкви. И я сейчас объясню, почему. Почему это не вопрос о восхищении церкви, о времени восхищения церкви? Потому что учение о церкви оставалось для учеников неясным. Да, Иисус сказал, Матфея 16 глава: „Я создам церковь мою“. Ученики уже слышали, что он хочет создать какую-то особую группу, а какое-то особое собрание, какое-то особое свое собрание людей. Но о том, как будет функционировать церковь, как она будет развиваться, и тем более о том, что она когда-то будет взята на небеса, ученики не знали ничего. Они вообще об этом никогда не слышали. До дня Пятидесятницы учение церкви оставалось тайной, сокрытой, которая не была возвещена прежним поколением сыном человеческим, как сказано в послании к Ефесянам 3:5. Итак, если вы никогда не слышали учение о восхищении церкви, можете ли вы спросить, когда произойдет восхищение церкви? Нет. Ученики никогда не слышали учение о восхищении церкви, поэтому здесь они не спрашивают, когда церковь будет взята на небеса. Хорошо? Также ученики не спрашивают о времени второго пришествия Христа, потому что об этом они тоже никогда не слышали. Дальше здесь, во второй половине Елеонской проповеди, во второй половине 13 главе, Иисус скажет о своем втором пришествии. Но сейчас, пока ученики задают вопрос, они никогда не слышали о том, что Мессия придет второй раз. Ветхий Завет говорит о первом пришествии Мессии и о втором пришествии Мессии, но не говорит о том, что между первым и вторым пришествием Мессии будет находиться век церкви. Об этом Ветхий Завет не говорит. Поэтому богословы того времени считали, что будет только одно пришествие Мессии, который придет и установит свое царство. Соберет евреев, рассеянных по всему лицу земли, изгонит римлян, сделает Иерусалим политической, религиозной столицей мира, уважаемой среди всех народов. Ученики верили только в одно пришествие Мессии. И они уже знали, что Иисус – Мессия. И так они понимают, что Мессия пришел, и теперь их только интересует, когда Он установит свое царство. Они не интересуются временем восхищения, они ничего об этом не знают. Они не интересуются временем второго пришествия, они ничего об этом не знают. Они интересуются только одним – когда Он теперь явно покажет себя всем. Он уже показал себя ученикам как Мессия, они верили в Него как в Мессию, а теперь они ждали, когда Он, как я уже сказал, изгонит римлян и установит свое царство. Поэтому ученики спрашивают о времени явного установления царства Мессии, века благоденствия и процветания Израиля. Еще раз повторюсь, пожалуйста, не смотрите на исследуемый отрывок сквозь термины восхищения, сквозь термин второе пришествие. Все эти термины связаны с эсхатологией, которая еще не раскрыта, она будет раскрыта в Новом Завете позже. Ученикам все эти понятия неведомы, помните об этом. И они интересуются только одним, еще раз повторюсь, когда Иисус явит себя Мессией для всего мира и установит свое царство. Поэтому это вопрос о времени установления политического царства. Оно, конечно, будет религиозным, но явного политического царства Мессии. Когда это будет? Вот почему эта проповедь говорит о тысячелетнем царстве. И если наш разговор будет касаться в основном времени установления тысячелетнего царства, мне хотелось бы во вступлении несколько минут уделить краткому обзору основных богословских взглядов, касающихся данного вопроса. В современном богословии существует три основные концепции относительно тысячелетнего царства. Я их сейчас поясню. Назову и поясню. Амиллинаризм, постмиллинаризм и премиллинаризм. Сегодня в современном богословии существует три основных взгляда на тысячелетнее царство. Сторонники амиллинаризма отрицают, что тысячелетнее царство будет в будущем. Сторонники амиллинаризма считают, что мы уже сейчас живем в тысячелетнем царстве. Сейчас тысячелетнее царство. Так они учат. По их мнению, сатана сейчас скован, благодаря чему возможна проповедь Евангелия по всему лицу земли. И по их мнению, Христос сейчас царствует на земле, но не явно, политически, а духовно невидимо. Неудивительно, что данная точка зрения очень популярна на Западе, в тех странах, где достаточно высокий уровень жизни. И некоторым кажется, что они уже живут в тысячелетнем царстве. Но для менее развитых стран, особенно для стран третьего мира, учение о том, что они сейчас живут в тысячелетнем царстве, кажется невероятным. Рост оккультизма, когда они наблюдают, социальной несправедливости, переживают угрозы и гонения, то для них абсолютно очевидно. Сейчас еще не век миллениума. Да и для нас. Посмотрите на 20 век. Две мировые войны. Убиты десятки миллионов людей. 20 век – век диктаторов, которые также уничтожили десятки миллионов людей. Все новые и новые эпидемии появляются. Все новые и новые лжеучения приходят. Все больше и больше лжехристов и лжепророков. Похоже ли это на тысячелетнее царство? Таким ли его задумал Бог? Мы не живем сейчас в тысячелетнем царстве. Сатана не ускован, как утверждают амиллинаристы. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. На мой взгляд, амиллинаризм – наиболее несостоятельная богословская концепция из тех, которые выражают свое отношение к тысячелетнему царству. Поэтому для нас более интересными будут следующие две концепции – сторонники которых ожидают будущего царства. Следующие две концепции, сторонники которых ожидают будущего царства. Постмиллинаризм. Сторонники постмиллинаризма верят, что тысячелетнее царство только ждет человечество. Сейчас мы еще не живем в царстве. Тысячелетнее царство ожидает нас в будущем. Но наступит оно не после катаклизмов, потрясений, а человечество плавно в него войдет. Благодаря проповеди Евангелия мир будет становиться лучше и лучше и лучше. Жизнь будет на земле лучше и лучше. И человечество плавно перейдет в прекрасное тысячелетнее царство, а потом придет Христос. Это точка зрения постмиллинаристов. Тысячелетнее царство будет, да, оно будет, но мы перейдем в него плавно, без катаклизмов, благодаря тому, что человечество станет лучше и лучше через проповедь Евангелия. И последний взгляд – премиллинаризм. Премиллинаристы также верят в тысячелетнее царство, верят, что оно наступит в будущем, однако подчеркивают, что данное царство наступит после второго пришествия Христа, причем перед наступлением века миллениума на земле будут происходить ужасные события, гонения, скорби, лжеучения, космические катаклизмы. Царство ждет нас впереди, это ясно. Вопрос лишь в том, войдем ли мы туда без потрясений, или человечество войдет туда, пережив множество потрясений. Вот вопрос. Вход царства наступит после потрясений или без потрясений? Вот ключевой вопрос. Какая из этих точек зрения более соответствует учению Христа? И об этом мы узнаем, изучив первые 4 стиха 13 главы Евангелия от Марка. Царство будет, но наступит ли оно после потрясений или без потрясений? Как верили ученики? В чем их исправляет Христос? У учеников было неправильное представление о времени наступления тысячелетнего царства. В чем они были неправы? Как их исправляет Христос? Об этом все мы узнаем, исследовав данный отрывок. Стих 1-2. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено». Так что не останется здесь камня на камне. Итак, Иисус после столкновения с религиозными обманщиками в храме, после того, как он их обличил, после того, как он увидел бедную вдову, обманутую бедную вдову, он уходит из храма. Он уходит из храма, спускается вниз, в долину Кедрон, чтобы подняться на гору Елеонскую. И по пути один из учеников, восхищающийся строением храма, задает вопрос. Я хочу, чтобы вы понимали, для учеников храм был вообще самым величественным строением, которое они когда-либо видели. Большинство из них было галилеянами. Может быть, вы видели какие-то исторические восстановленные какие-то картинки или современные некоторые фотографии, маленькие здания в Галилее, бедное, в принципе, относительно красоты Иерусалимского храма, бедная местность. Хотя люди там жили, в общем-то, неплохо жили. Но небоскребов там не было. Люди никогда не видели высоких зданий. И здесь они оказываются в Иерусалиме и видят храм. Храм, расстроенный Иродом Великим. Он начал расстраивать этот храм в 20-м году до Рождества Христова. И работы продолжались долго после его смерти, вплоть до середины 70-х годов первого века. Храм восстанавливали, реконструировали. Вообще Ирод задумал себе памятник построить. Он сделал множество пристроек к храму. Сам храм находился на горе Мориа, на возвышенности. И представлял из себя величественное зрелище. Ученики никогда не видели, наверное, более высоких зданий в своей жизни и более красивых зданий в своей жизни. Но не только ученики восхищались храмом. Им восхищались и даже некоторые римляне. Римский историк Тацит пишет о храме с огромным восхищением. Его называли одним из чудес света. Историк Иосиф Флавий так описывает храм, фасад храма, его переднюю стену. Наверное, нельзя было украсить еще чем-нибудь, чтобы еще больше поражало глаза людей, потому что он был сплошь покрыт тяжелыми золотыми листами. И с первыми лучами солнца он сиял огненным блеском и заставлял людей, силившихся смотреть на него, отводить глаза, как от лучей самого солнца. Но для тех, кто видел его впервые издали, он казался как бы снежной вершиной, потому что его части, те его части, что не были покрыты золотыми листами, были ослепительно белыми. Сияющий фасад храма, белоснежные камни. Это было величественное здание, расстроенное здание. Ученики говорят, какие камни? Некоторые камни храма были действительно огромными, достигали в длину 15 метров. Наверное, как от этой стены до этой, да, приблизительно. В высоту 3-4 метра и в ширину 6 метров. И вот из таких камней было выложено основание храмового комплекса. Это было нечто огромное. Когда Иисус сказал, не останется камня на камне, кто же это огромное строение разрушит? Кто же сдвинет камни, которые весят сотни тонн? В мире, где не было подъемных кранов, таких как сегодня. Это казалось чем-то невероятным. Как храм будет разрушен? Ирод многое сделал. Царский портик храма вел восхитительный мост. Там были арки. Там были колонны высотой 12 метров, изготовленные из цельного куска мрамора. Храм был потрясающим зданием, красивым, величественным. У учеников, наверное, таяло дыхание, когда они видели все это великолепие и всю эту красоту. И один из учеников говорит, ну как тебе храм? Это же Божий храм, ну порадуйся, что в честь Бога такой храм. И Иисус не разделяет его радости вообще. Он говорит, все плохо, храм будет разрушен. Видишь эти великие здания, все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне. Восхищающийся храмом ученик явно не понимает, что религия, которой руководят лицемеры, эти книжники, которые ходят в длинных одеждах, которые любят, ищут социального религиозного положения, которые обкрадывают дом и вдов. Они не понимают, что религия, которая обирает нищих, один из примеров, здесь вот бедная вдова. Вот такая религия обречена на уничтожение, в ней ничего нет доброго, и вся ее внешняя красота, весь ее внешний блеск – это обман. Ученики этого не понимают. Представьте, сколько их Иисус учил, сколько Он проповедовал, сколько Он обличал книжников и фарисеев, сколько Он в храме сталкивался с религиозными вождями, дважды Он очищал храм, и после всего этого ученики не понимают, что храм – это центр не истинной религии, а ложной. Они не понимают. Но Иисус им объясняет, что это так, указывая на грядущее разрушение храма. И пророчество нашего Господа исполнилось. Как раз, когда реконструкция храма закончилась, она закончилась во второй половине 60-х годов, в 70-м году храм был разрушен. Так допустил Бог. Вы знаете, римский полководец Тит окружил Иерусалим. Там были страшные случаи голода, людоедства, потому что заканчивались продукты питания. Затем город был взят. Сотни тысяч людей было убито, уведено в плен. Это страшная трагедия Израиля. Множество умерло от голода, и трупы валялись прямо на улицах. Город был разграблен, разрушен, уничтожен, храм подожжен. Все это огромное количество золота расплавилось, истекало между камнями храма, и алчные воины как-то уж нашли способ разобрать все эти камни, и чтобы достать золото. И действительно, храм был разрушен, и не оставилось там камня на камне. Пророчество Христа исполнилось через 40 лет. Через 40 лет. Христос сказал это в 30-м году, И храм был разрушен в 70-м году, приблизительно через 40 лет. Теперь ученики вообще в сложном положении. Их эсхатологическая картина нарушена. Они ожидали, что Иисус установит скоро царство, храм станет центром мирового поклонения, а ты говоришь, что он будет разрушен. Непонятно. Единственное объяснение, которое они могли найти, Мессия начнет прогонять римлян, завяжется в военные действия, и храм, может быть, в результате этого будет разрушен. Это единственное объяснение, которое они могли себе дать. Но если храм будет разрушен, они делали вывод, что этот век уже заканчивается. Век правления язычников, греха заканчивается. И совсем скоро наступит век правления царя Мессии. Стих 3-4. Смотрите, что происходит дальше. «И когда он сидел на горе Елеонской», и так еще раз повторю, Иисус спустился в поток Кедрон, поднялся на гору Елеонскую против храма. Гора Елеонская на 30 метров возвышалась над Иерусалимом, и с нее открывался прекрасный вид на город, и храм был буквально как на ладони. Итак, Иисус сидит на горе Елеонской, и перед ним храм. Вот он, его видно. Когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине: «Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Иисус сидит, смотрит на храм, подходят четыре ученика, задают вопрос. У Матфея сказано: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Еще раз подчеркну, под пришествием они понимают не второе пришествие. Под пришествием они понимают явление себя политическим царем мира. Когда ты явишь себя как политический царь мира, когда ты всем своим врагам покажешь свое величие, когда ты установишь свое царство. И под этим словом «когда» ученики подразумевают не 10 лет, не века и не тысячелетия. Они имеют в виду «когда», сегодня, завтра, послезавтра. Им кажется, что все достигло накала, скоро будет разрушен храм, конец этого века, ну давай поскорей. Ученики ведут себя нетерпеливо: давай поскорей, установи свое царство, мы уже устали быть отверженными рядом с Мессией. Они ждут его царства, они хотят быть большими в этом царстве. И они уже утомились в этом противостоянии с религиозными вождями. Когда оно будет? Скажи уже нам поскорей. Поскорей, пусть наступит твое царство. Все должно развиваться так, как они себе представляют. Должно совсем скоро наступить царство, наверное, в дни Пасхи, наверное, в дни праздника. Хорошее время явить себя Мессией, когда в Иерусалиме сотни тысяч паломников. Сейчас наступит царство, а дальше все, как они себе представляют. Изгнание язычников, Иерусалим становится центром мира. Они, ближайшие помощники Мессии, все должно сложиться удачно. Они видят свою судьбу так, они представляют себе будущее. И вот таким образом царство должно наступить быстро, со дня на день. Правы ли ученики? Правильно ли у них взгляд на тысячелетнее царство? Наступит ли царство вот так быстро, легко, без потрясений и скорбей, как они ожидают? Соратники Иисуса ошибались. Глубоко ошибались относительно времени царства. И это и побудило нашего Господа произнести знаменитую Елеонскую проповедь, проповедь на горе Елеонской, которая начинается с 5 стиха и продолжается до конца главы. Во всей этой проповеди Иисус объясняет: вы ошибаетесь. Царство не наступит так быстро, как вы хотите. Он объясняет: вы ошибаетесь. Царство не придет так безболезненно, как вы хотите. Прежде чем начнется царство, говорит Спаситель, должны произойти глобальные бедствия. Стих 5-8. Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады, и смятения – это начало болезней. Ученики не ожидали такого ответа. Они хотели быстро. А Иисус говорит, быстро не получится. Сначала будет рост числа лжеучений, лжехристов. Сначала будет рост числа вооруженных конфликтов. Сначала будет рост числа землетрясений. Рост числа голодающих. Это уже не быстро. Должны произойти катаклизмы. Дальше Спаситель продолжает. Стихи с 9 по 23. Он говорит, прежде чем начнется царство, должны произойти массовые гонения. Евангелие должно проповедоваться по всему лицу земли. Должно произойти гонение на богоизбранный народ. Дальше в стихах с 24 по 27. Иисус говорит, прежде чем начнется царство, должны произойти глобальные потрясения, как в космосе, так и на земле. В те дни после скорби той солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблятся. Тогда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. Это первое указание для них о втором пришествии. Это новая доктрина. Они никогда не слышали, это что-то новое для них. О, еще так будет. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Придет Мессия, соберет избранных, и они войдут в Царство. Те верующие, которые останутся живы в конце великой скорби, они войдут в Царство. Вот что Спаситель объясняет нетерпеливым ученикам. Царство не наступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Сначала придут лжехристы, сначала пройдут войны, сначала землетрясения, глады, гонения, Евангелие распространится по всей земле, солнце померкнет, звезды спадут с неба, Сын Человеческий явится на облаках. Вот это все сначала, а потом царство. А потом царство. Пока все эти события не исполнились, исполнились ли они? Нет, они не исполнились. Пока все эти события не исполнятся, царство не наступит. Значит, амиллинаристы, считающие, что сейчас мы живем в тысячелетнем царстве, что? Неправы, они заблуждаются. А постмиллинаристы, считающие, что царство ждет нас впереди, но мы войдем туда без потрясений, тоже неправы, потому что придут потрясения, придут бедствия, болезни, скорби и так дальше. Я сейчас не говорю о восхищении церкви. Я знаю, что вы понимаете этот вопрос, я знаю, что вы верите, что церковь будет восхищена перед великой скорбью. Я сейчас об этом не говорю. Не потому что я забыл или изменил свою богословскую концепцию, я просто об этом сейчас не говорю. Я объясняю текст, и в тексте о восхищении речи нет, потому что это учение тайно, неявно, о нем вообще не говорится, не подразумевается. Амиллинаристы не правы, сейчас не наступило царство, постмиллинаристы не правы. Мир не достигнет миллениума, становясь все лучше и лучше. Напротив, человечество духовно деградирует, мир становится все хуже и хуже. А премиллинаристы правы, считая, что перед тысячелетним царством человечество столкнется с глобальными потрясениями, пройдет через период скорби, который завершится вторым пришествием Христа. Ученики были похожи на постмиллинаристов. Они ждали царства без потрясений, только на таких нетерпеливых постмиллинаристов. Они ждали царства без потрясений. И Иисус говорит, вам нужно изменить свою богословскую концепцию, вам нужно перейти к премиллинаризму. Ждите царства после потрясений. Пожалуйста, не подумайте, будто учение о времени тысячелетнего царства не имеет особого практического применения. Данная проблема имеет практическое значение. Представьте, что вы амиллинарист, например, что вы думаете, будто сейчас тысячелетнее царство. У вас будет такой оптимистический, нездоровый оптимистический взгляд на эту жизнь. О, мы живем в царстве, сатана скован, все отлично. Может быть, в детстве это и работает. Или где-то за океаном. Но жизнь гораздо сложнее. И это просто нереальные ожидания от жизни. И вы с этим такими нереальными ожиданиями просто разобьетесь, вам будет очень больно удариться о суровую действительность этого мира, этого века, князем которого является кто? Сатана. Сейчас царствует в разумном смысле не Христос на земле, а князь этого мира Сатана. Поэтому, если вы амиленарист, бедный амиленарист, материально бедный и больной, и вы проповедуете Евангелие, а люди не принимают его, и ваши родственники страдают и умирают, то вы просто уйдете в депрессию. Не так ли? Конечно, если вы богатый, здоровый амиленарист, вы еще какое-то время будете порхать по этой жизни. Но все равно вы когда-нибудь поймете, что сатана не скован, и что грех не приостановлен, даже частично, по сравнению с временем прошлого. И вы просто придете к отчаянию, к духовной депрессии, ожидая одного, а получая другое. Хорошо. Если вы постмиллионарист, это немножко облегчает ваше состояние. Вы понимаете, что сейчас еще не царство, вы ждете царства впереди, но вы думаете, что вы движетесь туда, и мир становится лучше и лучше и лучше. Вы живете с этим оптимистичным настроем, а порой происходит обратное. Мир становится все хуже и хуже и хуже. Греха больше, социальной несправедливости больше, эпидемий больше, вооруженные конфликты случаются чаще, постоянно слышим о землетрясениях. И у вас тоже внутреннее противоречие. Вы верите, что Библия права? Вы думаете, что Библия учит, что мир станет лучше и превратится в тысячелетнее царство? А вы видите все наоборот. Тогда вы в терзаниях, вы опять в отчаянии. Вы можете начинать сомневаться в Библии, наблюдая с тем, что ваша концепция, которую вы считаете библейской, не соответствует суровой реальности. И опять отчаяние, пессимизм, уныние. Я жду, что мир будет лучше. Политики говорят, что он становится лучше. Но реальность суровая. Реальность суровая. Сейчас не тысячелетнее царство. И оно не наступит для человечества безболезненно. Поэтому не ожидайте жизни, служения в церкви, лишенных испытаний и скорбей. Эпидемия, стихийные бедствия, гонения, смерть близких, наводнения, пожары. Все это естественно для сего века. Настройтесь не на безмятежную жизнь, а на то, что удар за ударом станут потрясать вас. Не ожидайте, что Церковь Христова сможет существовать в настоящее время тихо, спокойно, без потрясений. Гонения извне, разрушающие работники изнутри – все это реальность, которой не избежать. Блаженство миллениума ждет святых впереди, а сейчас век страданий, век испытаний, век духовной борьбы с плотью, миром, грехом и дьяволом. Будьте готовы к тому, чтобы жить свято в этом мире, в мире греха. Настройтесь не на безболезненный вход в царство, а на готовность держать удары, переживать потрясения, прославляя Бога. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!